Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим об одном из известнейших белых генералов, об одном из выдающихся деятелей гражданской войны. Мы, собственно, перебрали уже значительное их количество, и сейчас, тем не менее, нам все-таки предстоит разговор о достаточно крупной фигуре, сыгравшей чрезвычайно важную роль в судьбах русского севера. Это генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер. У нас в гостях замечательный историк, великолепный исторический публицист Константин Залесский.
Здравствуйте.
Дорогие радиослушатели, наверное, мы по традиции начнем с визитной карточки. Что такое Миллер, если сказать в 3-4 фразах главное о нем? Чем он известен?
Я думаю, что с моей точки зрения самое главное, что такое Евгений Карлович Миллер, это олицетворение трагедии белого дела. То есть вот именно он показывает, почему белое дело в конце концов потерпело крах на территориях России. Вот это образ Евгения Карловича Миллера.
Ну что же, человек-трагедия. Давайте с первых актов этой трагедии посмотрим за развитием роли центрального персонажа. Собственно, Миллер – человек, имевший очень благополучную судьбу. Ему все удавалось, и трагедия стала только звездный час в его жизни.
Да, конечно. Давай. И вот как раз это и показатель трагедии белого дела, что, в принципе, все ведь было до какого-то момента, в общем, нормально. До февраля 17-го года все было нормально.
Ну, здесь, видите ли, когда общество в лице главных его вождей и лучших его генералов научено тому, чтобы действовать в условиях войны и мира, но только не в условиях социального катаклизма, требовать от того, чтобы, я извиняюсь, старые псы учили новые трюки поздновато. Давайте посмотрим на его семью и на то, как этот мальчик вырос в генерал-лейтенанта.
Ну, Евгений Карлович родился в немецкой семье. Родился он в городе Динабург, Виленской губернии. Это нынешний Даугавпилс. Родился он 25 сентября 1867 года. Родился он в немецкой семье, и вполне логично, семья была с традициями военной службы, и вполне логично, что он попал сначала в Николаевский кадетский корпус, а потом в элитное Николаевское кавалерийское училище.
Ну, видимо, в его семье не то, что были традиции, а был какой-то генералитет.
Нет, до генералов не дослуживались, но до полковников вполне служили. Причем большинство миллеров, его предков, они служили в гусарах.
И сам, видимо, Евгений Карлович не миновал этой судьбы.
Не миновал этой судьбы, и окончив, вполне прилично он окончил Николаевское кавалерийское, он был человеком достаточно талантливым, то есть очень все отмечали его прекрасное, вот он мог схватить главную идею, человек был умный, способный к анализу, ну, то есть вот никаких претензий вот вообще не было, да, прекрасно воспитанный, вот как, и какие еще плюсы можно сказать, все они относятся к миру, да, приятный наружности. Он уже в молодости, ну, когда в молодости, когда он еще поступил в гусарский полк, он уже начал отпускать такие длинные усы. Сначала без бороды, в гусарском полку было запрещено ношение бороды, а потом он еще отпустил короткую бороду, у него были такие роскошные длинные усы.
Ну, если я правильно понимаю, то и брак его должен был состояться весьма успешно.
Да, и, да, кстати, он еще имел голубые глаза.
Вот, боже мой.
Да. Значит, да, брак был у него успешный. Кроме брак у него был успешный, причем, как писали родители супруги, 8 лет не давали разрешения на свадьбу, считали, что он не из достаточно богатой семьи. Дело в том, что он просил руку и сердце у Натальи Николаевны Шиповой, дочери наказного атамана Уральского казачьего войска, обладателя совершенно роскошных, если мы посмотрим портрет, александровских бакенбардов, которые были, по-моему, раза 3-4 роскошнее и пышнее, чем у своего государя Александра II.
Ну, что тут скажешь.
Который закончил, в конце концов, свою карьеру генерал-адъютантом и членом Государственного совета.
Ну, немецко-казачья кровь его наследников, конечно, гремучая.
Да, гремучая. Но, естественно, несмотря на то, что Евгений Карлович, он при рождении, он был крещен как Евгений Людвиг Карлович, то есть он был протестантом, но, вступив в брак, он, в общем... Не то, что перешел в православие.
Перешел на стези православия.
На стези православия, да. И, естественно, его дети были, естественно, православными.
Ну что ж, если я правильно понимаю ситуацию, на фронт русско-японской он не попал, а вот на Первую мировую должен был попасть уже в хороших чинах.
Да, он служил, он не попал на фронт, он окончил Академию Генштаба. Получил, значит, соответственно, высшее военное образование. Но основная часть его службы с 1898 по 1907 год, почти 10 лет, прошла на постах военных агентов в самом центре Европы. Он сначала был военным агентом в Бельгии и Голландии, а потом военным агентом в Италии. И вот как раз там проходила и была организована и первая Гаагская конференция. И он находился вот в центре вот этих вот всех, как это называется, у нас сейчас называется это военно-дипломатическая служба. А потом, в 1909 году, он ненадолго, на полгода, он возглавил, как второй оберквартирмейстер Главного управления Генштаба, он возглавил всю службу военных атташе.
Ну, это что ж получается? Это он был военный разведчик, говоря современным языком.
У нас есть такой термин, как военный дипломат. То есть это военный разведчик...
Который себя от кого не называет, но является.
Да, который является военным разведчиком, но человек открытый, на открытой позиции. То есть к нему могут прийти, зная, что он военный разведчик, и с ним по-честному поговорить.
Ну что же, хорошая должность для дипломатичного человека. Но вот сначала-то он где-то в 90-х годах все-таки погусарил.
Ну, 3 года в лейб-гвардии гусарском. Правда, в этот момент он служил в первом эскадроне, эскадроне Его Величества в лейб-гвардии гусарском, где в этот же момент проходил военную практику тогда наследник цесаревич, то есть государь-император Николай II.
Будущий государь-император
Николай II.
Николай II.
Да. Потом он покомандовал, как положено, свои родные 1,5 года гусарским полком, 7-м белорусским. Но это был так, проходной, как, ну, положено ему было, да? Потом он возглавлял...
Вот, давайте объясним. Положено, потому что для того, чтобы подняться на следующую ступеньку военной иерархии, нужно отслужить в строевых частях, а не только при штабе.
Да, обязательно. То есть, как бы вот если полковник... бывали исключения, но, в принципе, обязательно надо было послужить, получить строевой какой-то опыт. Потом он... Покомандовал тоже не очень долго, 2 года, даже, да, 2 года, Николаевским кавалерийским училищем, то есть, которое он возглавлял когда-то раньше. И в 12-м году, в октябре 12-го года, он возглавил штаб Московского военного округа.
Ну, что, карьера... Это
очень
уже карьера,
хорошая,
да.
Очень хорошая. Генерал-майорская, естественно, генерал-майорская должность с перспективой на генерал-лейтенанта. С очень хорошей перспективой. То есть, то, что значит с перспективой? Это значит, что можно было получить генерал-лейтенанта, не уходя на повышение с начальника штаба. Вот. Потом штаб Московский военный округ возглавляет пользующийся очень большим влиянием и уважением в армии генерал Павел Адамович Плеве, которому в случае войны предназначен пост командующего 5-й армией. И, соответственно, когда начинается Первая мировая война, штаб военного округа московского формирует штаб 5-й армии. Естественно, во главе штаба становится генерал-майор тогда еще Миллер. И армия Плеве показывает себя очень приличной армией. Очень приличный. Тем более, что в ней значительная часть – это войска Московского военного округа, ну, то есть достаточно приличные части кадровые.
Но это, насколько я понимаю, сражение за Галицию.
Да, да. Это Галицийская битва. Причем так получилось, ну, если мы посмотрим на карту, то Москва же у нас как бы в центре. То есть армия Плеве попадает на самый северный фланг Юго-Западного фронта. То есть она принимает участие в Галицийской битве. Как только идет осложнение, она принимает участие в боях за Варшаву. То есть и Северный фронт, и Юго-Западный, то есть она вот как бы между ними, сначала входя в состав Юго-Западного, она потом еще принимает участие и в Варшавской операции. То есть показывает себя очень с хорошей стороны. Плеве заслуженно считается очень хорошим и очень талантливым военачальником. В свое время Александр Георгиевич Ковторадзе, военный историк, называл Плеве самым неоцененным нашими историками военачальником Первой мировой. Но ситуация была в том, что Плеве был стар. И, в общем, у него было плохое здоровье. Вот. И с Миллером вот так вот они, в общем, и были. Потом была сформирована 12-я армия под командованием Плеве, потому что там под Ригу, в Прибалтику, ушла она. Ее потом переименовали в 5-ю, а потом Плеве ушел на повышение. Ему дали фронт, когда заболел русский. А Плеве с собой Миллера не взял.
Ну же ж, Миллер сначала оставался на штабе той же армии, а потом все-таки добился того, чтобы ему дали подкомандование, не штаб, да, а соединение.
Соединение, да. Ну, в общем, он себя зарекомендовал как... Он уже генерал-лейтенант с 15-го года, ну, с 15-го, с 31 декабря 1914 года он генерал-лейтенант. И вот в сентябре 16-го года ему фактически его командировывают командовать 26-м армейским корпусом. Почему? Это он исполняющим обязанности. В декабре только ему, значит, утвердили его. Вот. Это он воюет на румынском фронте.
И как он себя там показал?
Показал, как это не покажется странным, да? Когда мы смотрим на его карьеру, да?
Генштабист.
И он себя показывает очень приличным командиром строевым. То есть, очень хорошо проведенное наступление в Карпатах, большое количество пленных, взято много орудий, потери достаточно низкие. Миллер вообще очень не любил потери. То есть он делал все, он показал себя очень, как это, вот в свое время было такое слово, рачительным, да. То есть он пытался организовать, во-первых, хорошее снабжение своего подразделения, он старался заботиться о своем личном составе, вот. И, в общем, он себя зарекомендовал вот за короткий период, просто румынский фронт холодный. И там, когда вот они прорвались в Карпатах, там наступило затишье.
Ну что ж, прежде чем мы приступим к роковым событиям 1917 года, мне хотелось бы, чтобы в эфире прозвучал марш лейб-гвардии гусарского полка, где служил когда-то генерал Миллер.
час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк, исторический публицист Константин Залесский. Мы беседуем с ним об одном из вождей «Белого дела», генерале Евгении Карловиче Миллере. И, ну, давайте подведем итог той его жизни, которая прошла до огненной черты 1917 года. Это был одаренный генерал, не то чтобы он был сверхталантлив, как, например, тот же самый Юденич, например, тот был великим полководцем. Но, во всяком случае, он был хорош, он был на своем месте, он быстро делал карьеру, он честно воевал, и когда ему дали отличиться с корпусом в конце войны в 1916 году, он отличился. Таким образом, генерал выше среднего, звезд неба не хватает, но дело свое знает крепко.
И продвигается да, по службе очень хорошо, за почему идут слухи, что в лейб-гвардии гусарском он, возможно, с государем-императором Николаем II был личным другом, что на самом деле сомнительно.
Да.
Хотя я думаю, что протекция тестя играет свою роль, потому что генерал Шипов пользуется очень большим влиянием в Петербурге.
Ну, вот это более вероятно. Вот.
И что самое такое важное, к моменту февральской революции и при наступлении февральской революции к Миллеру нет никаких претензий со стороны новых властей. То есть, если Гучков, придя в армию, начинает крупномасштабнейшую чистку высшего комсостава...
Миллер он не трогает.
Миллер совершенно никаких претензий к нему нет. Миллер сразу приносит присягу Временному правительству. Причем позже он пишет, что если бы я не принял Временное правительство, то я бы нашел в себе силы не принести присягу, а уйти. Ну, Миллер всегда позиционирует себя как лично очень честного человека, который никогда не пойдет против своей совести и никогда, так сказать, никого не подставит.
Личность, которая исповедует порядочность.
Порядочность. То есть мы должны сделать вывод, что вот это вот тут начинается как раз вот та самая трагедия белого дела, символом которой является генерал Миллер. То есть он принял революцию, он согласился...
Ну, хотя бы ее начальную стадию.
Свержение
царя.
Свержение царя. Он это принял. Он не воспринял это как нечто из ряда вон выходящего. И к нему не было никаких претензий, у него карьера должна была идти совершенно нормально, по накатанной, все было прекрасно. Ну, тут... Конечно же, он строевой генерал, уже строевой, он уже он как-то требует дисциплины в полках, и поэтому 7 апреля 1917 года он приезжает в часть, куда пришли маршевые батальоны, требует снять банты красные, ну, что, почему, собственно, в бантах ходят, да, там красные знамена убрать, взять знамена нормальные, все, соответственно, его бьют.
И бьют жестоко.
Да, бьют хорошо, да. Бьют. И при этом арестовывают с криком, что он монархически настроенный генерал. И под конвоем отправляют его в Петроград на расследование. Естественно, расследование показывает, что все это пустой звук.
Но, с другой стороны, для Миллера большая удача, что его все-таки отправили в Петроград.
А не убили на месте.
Да, может быть, это кто-то из его доброжелателей сказал, давайте отдадим властям, не будем орать руки крови, там разберутся.
Да, возможно. Но, в общем, тут ему повезло в очередной раз. С одной стороны, да, естественно, новая революционная власть его приняла... Он был, естественно, зачислен в запас, ну, потому что нельзя его вернуть на командование корпусом, ну, это нонсенс. Вот, и в августе 17-го года он был назначен представителем ставки Верховного Главнокомандующего при итальянской главной квартире.
Очень хорошо в 17-м году оказаться при итальянской главной квартире.
Да, вот, самое лучшее. Лучше только при французской, да?
Вот. Ну, потом он окажется, по-моему, и там.
И там он окажется потом. Вот. Соответственно, он хорошо знает Италию, он был военным агентом в Италии, все. И Миллер уезжает в Италию. Верой и правдой служит там Временному правительству, никаких претензий у него нет к Временному правительству, у Временного правительства никаких претензий нет к нему. И тут происходит октябрь. Октябрь Миллер, естественно, не принимает, и на следующий день после получения известий о смене власти отказывается поддерживать хоть какие-то контакты и с генеральным штабом, и с, ну, то есть, контролируемыми большевиками.
Ну, в этот момент ему должно было стукнуть в голову, ах, как же я ошибался, или так и не стукнуло?
Нет. Он показал себя...
То есть, из тех людей, которые готовы принять половинку революции.
Половинку, да.
А половинки никогда не бывает.
Да. Его придают здесь суду трибунала, понятно, что это. Вот. И, в общем и целом, он до Брест-Литовского мира, он остается в Риме, и там исполняет обязанности, но не является представителем страны, как положено, да. Как тогда складывалось. Он не посчитал, то есть для него февраль и октябрь не являются связанными событиями.
Ну что же, он был генерал.
Да.
Все на все.
Вот, а после Брест-Литовского мира, то есть как бы Россия выходит официально из войны, уже как бы он не стоит на службе, его направляют в Париж, где он занимается вопросами русских бригад.
А кто его направил?
Значит, это тогда еще не существовал Совет послов Российской империи, он чуть позже организовался. Но это вот, скажем так, Российскую республику уже за границей представляли послы. И после того, как большевики пришли к власти, послы, вообще все послы, отказались подчиняться новой власти и организовали некое такое совещание послов, которое и представляло Россию, и что главное, у нее были средства, причем средства очень приличные, деньги, на счета.
Да, военные счета России в банках.
Военные счета, которыми они распоряжались. А союзники согласились им разрешить ими пользоваться. И вот эти послы, они как раз, переговорив там друг с другом, решили, что кто-то должен заниматься вопросами, связанными с... Что-то надо делать с русским экспедиционным корпусом и в Македонии, и во Франции. Что нужно делать? Во-первых, корпус начал тихонько бунтовать.
Да не тихонько, там был очень серьезный конфликт.
Ну, в Македонии, по-моему, не очень.
Во Франции,
да. То есть проблема, надо что-то делать. Надо либо их там готовить, кто-то кого-то обратно к большевикам отправлять. Может быть, их куда-то там в иностранные... Ну, какие-то вопросы масса. Да, плюс еще нужно повесить на их содержание. Ну, кормить-то, поить надо, даже если они в лагерях. Кого было назначить? И тут как раз появилась фигура генерала Миллера. Генерал Миллер прекрасно известен французскому военному министерству, и не только французскому, итальянскому военному министерству. Он известен и английскому военному министерству.
Короче говоря, его поставили как старого знакомого, благовоспитанного российского джентльмена.
Вопрос. Ну, не графа же Гнатьева ставить, который всех достал там своими закидонами, своими претензиями и своим гонором.
Ну, хорошо, Миллера поставили, он какое-то время занимался этим крепко и достойно, как все, чем он занимался, но в какой-то момент работа была исчерпана.
Да, работа была исчерпана, но на самом деле она была исчерпана не очень. Она была исчерпана, в смысле, она еще не прекратилась до конца, когда к нему обратились. Потому что обратились к нему в октябре и ноябре 2018 года. То есть еще вот эта вот вся история окончательно с русскими бригадами, она еще не успокоилась. И он как бы еще был при деле. Но это дело-то такое, это же не в кабинете сидеть все время работать. Это там какие-то поездки, встречи. То есть он как бы был действующей фигурой. При этом он не смог совершенно, еще один показатель его, так сказать, вот как фигуры, олицетворяющей трагедию белого движения, он так и не смог сформулировать, за что он. То есть сформулировать, что он против большевиков, это он может, а вот за что он не может.
Ну, за порядочность.
За порядочность, ну, как бы не тот лозунг. Значит, за народ. Да, значит, Миллер говорит, что народ – это вот он глубинный, он несет в себе вот основу. Но народ глуп, народ сам ничего не сделает. Опять-таки, по позиции Миллера. Значит, в конце концов...
Жена казачка должна была ему поварёшкой по лбу.
Ну, так она-то казачка-то казачка. Только вот папа у нее не совсем казак. Да, хочу сказать, что ее зовут Наталья, его супругу. А Наталья, она названа в честь бабушки, Натальи Ланской.
Ну что же, потом показачились.
Да.
А, ну хорошо, ладно. А, в конце концов, Миллеру говорят, здесь как-нибудь и без вас, главное вы сделали.
Да, главное сделали. И нужен человек на север России. На севере России ситуация непонятная вообще. На севере России, в общем, находится под некой оккупацией, полуоккупацией, полунеоккупацией англо-американских войск. И туда нужен авторитетный человек на пост генерал-губернатора. Ну, то есть правительство там есть.
Да, огромное пространство, Архангельск,
народу
Вологда,
никого.
Вологда, Пермь.
Мурманск.
Да, не столько Мурманск, сколько Николаев на Мурмане.
Да, естественно, Николаев на Мурмане. Огромная территория, мало народу, два правительства.
Настроение шатающееся.
Настроение шатающееся, причем два правительства, одно в Мурманске, другое в Архангельске, причем оба правительства составлены из народных социалистов, эсеров, то есть вот...
Меньшевиков.
Ну, то есть вот такая вот каша из бывших оппозиционных партий.
У него есть анархисты.
Ну, анархистов нет, анархистов не очень много.
Кто угодно.
Там Чайковский, народный социалист. Ну, дедушка русской революции, между прочим. И у него так его называли. Вот.
Но не большевики.
Не большевики. И есть там и русские войска, которыми командует генерал Марушевский. Но генерал Марушевский не подходит. Генерал Марушевский ссорится с правительством, в общем, не любит народных социалистов, не любит эсеров, в общем, не подходит. И вот в качестве определенной компромиссной фигуры к нему обращаются, официально к нему обращаются не англичане, к нему обращаются сначала итальянский, потом французский посол. Значит, что вот, мол, надо бы принять приглашение и отправиться в Архангельск, стать генерал-губернатором Северной области. А Миллер дает согласие, он не считает необходимым не принять это приглашение.
Готов служить, говорит он.
Готов служить. Ну, правда, как вся. Только, говорит, пусть меня вот непосредственно попросите не вы, а правительство Северной области. Ну, вот правительство Северной области, естественно, тут никаких проблем. Телеграмма завтра приходит. И Миллер отправляется сначала в Мурманск, потом в Архангельск. Вот. И занимает пост генерал-губернатора Северной области.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго покидаем вас, чтобы буквально через минуту вновь встретиться с вами в эфире.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Константин Залесский. Мы обсуждаем трагическую судьбу одного из вождей Белого движения, генерала Евгения Карловича Миллера. Ну что ж, в предыдущей серии мы увидели, как Евгений Карлович вновь отправляется в Россию. Ну, давайте честно скажем, каким бы он порядочным человеком ни был, это ведь еще и не только акт порядочности, честности, но и акт мужества. Он просидел значительную часть самого горячего революционного времени в местах спокойных. В Европе ему не приходилось обжигаться об огненные вихри революции и гражданской войны. А тут его отправляют в места, где правят социалисты, и места, которые ждут нашествия большевиков. Надо сказать, что надо было иметь определенную смелость, решаясь на это.
Да, и надо сказать, что здесь надо было иметь и особую, готовность к компромиссам. потому что в Северной области, где он стал генерал-губернатором, позже он там стал главнокомандующим войсками, он стал командующим Северным фронтом, но это все как бы не суть важно его название, его должностей. Важно то, что Северная область на тот момент находилась под контролем англоамериканцев, и командовал этим всем генерал Айронсайд. Значит, сидело там примерно, значит, 1010, значит, сидело на Архангельском направлении и 1012-13 на Мурманском.
А кого 1012? Англичан?
Союзников. Союзников. Примерно половина – это англичане, значит, в Мурманске еще 5000 американцев и порядка 2000 французов. Под Архангельском. Значит, в Архангельске сидит 6 тысяч англичан, 5 тысяч американцев, 2 тысячи французов. Это, ну, не в Архангельске, естественно, под Архангельском. А Мурманск прикрывает 7 тысяч англичан, 1200 итальянцев и немножко французов, совсем мало. И, кстати, очень стоит отметить, 1200 человек – это сербский батальон.
Ну что же, всякая тварь по паре. Да. Миллер, прибыв туда, должен как-то договориться с местным правительством раз и сформировать собственные белые войска два.
Да. Нет, войска есть. Войска есть. Уже есть Северная армия.
В таком случае надо как-то договориться с Марушевским, который всем этим командует.
Да. Ситуация в том, что Марушевский не является самостоятельной личностью. По сложившейся в Северной области ситуации, Марушевский находится в подчинении генерала Айронсайда, что полностью не устраивает Марушевского.
Ну, а Айронсайд говорит, а теперь все это подчиняется Миллеру.
Нет, не говорит.
Что там происходит?
Дело все в том, что сначала генерал-губернатор – это не военная фигура, это административная должность. То есть это глава администрации. Который общается с Марушевским, но Марушевский, как командующий войсками, подчиняется Айронсайду.
Сложновато.
Айронсайд Миллеру, естественно, не подчиняется. Причем все снабжение войск Марушевского осуществляется через Айронсайда.
Это аукнулось?
Значит, аукается это плохо. Дело все в том, что генерал Айронсайд не хочет наступать. Никуда не хочет.
А Марушевский хочет.
А Марушевский хочет наступать.
Но в результате все-таки наступление состоялось.
Да, но надо договариваться с Айронсайдом. То есть Миллер проводит массу времени на то, чтобы как-то... Он занимается тем, что пытается урегулировать ситуацию, чтобы обеспечить... Русские войска растут. Количество. В принципе, надо сказать, что когда дорастает до общего количества, порядка 20 тысяч. Умудряется собрать.
Ну, вот это уже сила.
Да, это для Северной области это очень много. Это при том, что, значит, еще Миллер объявил даже о сборе народного ополчения, которое не бросает на фронт. Это вот кто не идет в армию, те в народное ополчение, чтобы хоть в тылах что-то охранять. И он начинает... Кадровый голод просто колоссальный. Ну, нет офицеров на севере. И в конце концов, это уже, правда, произошло после отъезда англичан, но это была работа именно Миллера. Он через своих знакомых запустил пропагандистскую агитационную кампанию в Европе. И в конце концов к нему прибыло 400 человек офицеров.
Ну что же, он был деятельный начальник.
Он развернул очень деятельную работу. Он, в конце концов, значит, он добился того, что Айронсайд начал более активно вести военные операции. Даже целый ряд, ну, скажем так, успешных операций произошло.
Ну, например.
Значит...
Там ведь небольшие сражения, там в основном занятия городов, поселков.
Да, но, например, на Двинском фронте были очень серьезные успехи, и причем с приходом генерала Миллера резко вырос, как бы это сказать, моральный дух. То есть в него поверили офицеры. А кроме того, это и приход генерала Миллера наложился на прогресс в наступлении Колчака. И Юденича там еще немножко. И сложилась ситуация, что в случае удара на Котлас и его взятия гипотетически возникала возможность соединения армии Колчака и армии Северной области. Причем, значит, Миллер категорически настаивал, он написал Колчаку. Мало того, написал, там была чудесная, интересная история, боюсь, мы просто не сможем на ней остановиться. Была послана экспедиция на оленях Колчаку с докладом. Она дошла, кстати. Вот. И Миллер, естественно, объявил, что он готов подчиниться Колчаку. Колчак его назначил там главным начальником Северной области. Миллер формально перешел в подчинение Колчака, как верховного правителя русской армии. Но здесь возникла опять ситуация. Айронсайд сказал, что он не верит в то, что Колчак прорвется. И что он не хочет бросать своих людей туда, ну, на убой. А, кроме того, значит, возникла ситуация, как говорится, вот, когда начинается хорошее, то жди плохого. Дело все в том, что с приездом Миллера и с тем, что он, в общем, договорился с Айронсайдом и даже убедил его там на Двинском направлении начать наступление, красные начали терпеть поражение за поражением. Там было достаточно мало красных войск, с одной стороны. С другой стороны, в Северный фронт, в общем и целом, большевики не считали слишком важным. Огромные территории, ну, ты трава не расти. И снабжение было плохое, и красные начали нести поражение. А как красные несут поражение? В плен начинает сдаваться колоссальное количество войск.
Да, и те, кто были красные, в плену становятся белыми.
Абсолютно правильно, Дмитрий Михайлович. И они становятся белыми. Качество войск начинает стремительно падать. Причем, мало того, Айронсайд лично Айронсайд, начинает формировать батальон русско-британского легиона, в который он набирает, естественно, пленных, а также сидящих в тюрьме большевиков.
Бедолага не понял, где он находится.
Абсолютно не понял. Ему Миллер говорит, что это... Да, причем, как положено, англичанин, он знает, что делать. Поэтому этот батальон прекрасно одет с иголочки, прекрасное снабжение, прекрасное вооружение. Ну, в общем, это был батальон первый, который взбунтовался, естественно.
Ну, я думал, что дезертировал, оказывается, еще хуже.
Да. Нет, он взбунтовался. Вот. И в результате вот начинается серия вот этих бунтов.
Ну, до Котласа-то дошли или нет?
Нет, не дошли, но, правда, не дошли уже после ухода Айронсайда. Чуть-чуть не дошли. Чуть, вот буквально вот, вот остался один рывок, последний. Ну,
то есть продвижение реально было достаточно большое.
Большое. Причем до Котласа не дошли не в том смысле, что не взяли. Там не осталось красных войск. То есть вот просто вот, ну, не заняли Котлас.
Ну, что-то вроде Сольвычегодска, это там, где они остановили.
Да, в принципе-то, ну вот, скажем так, главная цель была Вятка. Вот если бы взяли Вятку, то как бы вот все. Но и Колчакский фронт выдохся. И здесь началась, здесь не то, что выдохся Северный фронт. И когда начались вот эти вот бунты, Айронсайд засбоил. Сначала в июне 19-го уехали американцы. После того, как уехали американцы, Айронсайд начал говорить, что он будет выводить войска. Говорил он до сентября. Даже там период немножко длительный был. Вот. И, значит, сейчас, как я попытаюсь сформулировать, значит, в общем и целом, к сентябрю-октябрю 19-го года англичане вывели свои войска, но мало того, что вывели, ладно, бог с ним, и союзники вывели, по личной просьбе Миллера, обращенной к королю Александру Карагеоргиевичу, сербский батальон остался. Вот. Что ж, чем богаты. Но англичане, учитывая, что Айронсайд не верил в то, что без него хоть что-то произойдет. Во-первых, Айронсайд все время уговаривал Миллера уехать и вывести войска хотя бы из Архангельска, то есть на Мурман. И на Мурмане там можно долго держаться, а потом Мурман — это же порт, то есть всегда можно кого-то эвакуировать. Миллер сказал, что нет, это невозможно. Но
опять же вопрос порядочности. Он-то уйдет, а остальные-то как?
На самом деле, как потом говорили красные, в принципе, вариант отхода всей группировки под Мурман был вполне реален.
Не знаю, кто из красных говорил, но это ж надо было ее перебросить, как, на чем.
Да, значит, ситуация была вот в чем. Проблемы были, значит, в том, что, с одной стороны, Миллер не озаботился какими-то действиями по поводу организации эвакуации. А он все свалил на своего начальника генерала Квицинского. Генерал Квицинский вообще тоже ничего не сделал.
Но Миллер, прежде всего, надеялся, что их не бросят. А если даже бросят...
окончательно сказал, что бросят.
Ну, как-нибудь сами справимся, очевидно, подумал Миллер.
А Айронсайд начал передавать военное, как положено. Ну, военное снаряжение передает, но часть военного снаряжения он уничтожил. Он, например, взорвал два монитора.
Монитор, имеется в виду, дорогие радиослушатели, это броненосец легкий.
Речной, прежде всего.
Да.
Вот. Что как бы в условиях севера, это ну, колоссальная сила, потому что действие вдоль рек идет, и монитор, он поддерживает наземные войска очень здорово.
Ну, побоялся подарить красным.
Да, и было уничтожено, там, ну, на, скажем так, оценка примерная, примерно на 100, может быть, больше тысяч фунтов стерлингов.
Помог союзничек.
Да, но в принципе он передал какую-то часть снаряжения. Кроме того, Айронсайд, агитируя вывозить войска хотя бы на Мурман, категорически заявил Миллеру, что, в принципе, он ничего больше не получит. Снабжения нет. Значит, ситуация, в общем, честно сказать, в перспективе, хотя бы можно было предположить, что она будет аховой.
Но сама область что-то дает.
Что-то дает, но этого явно недостаточно.
Ну, она не хлебная.
Да. И тут еще Айронсайд перед эвакуацией, он дает приказ, согласие своим, что его войска, ну, войска союзников, примут участие в последнем наступлении. Как выясняется, последнее наступление, оно нужно Айронсайду для того, чтобы отвлечь внимание и спокойно эвакуироваться. Ну, и вот это наступление, так называемое Двинское наступление на реке Двина, она приносит полный разгром красных войск, которые там находятся. Это сентябрь-октябрь 19-го года. При этом уже Миллер назначен главным начальником Северной области, Колчаком назначен, со всеми правами командования, всеми войсками, полный, ну, диктаторские полномочия. И вот эта победа, как это ни странно, ставит Белую армию Севера на грань полной катастрофы. Красные войска разгромлены, заняты территории колоссальные Севера, резко увеличены коммуникации, военные действия прекращаются в 19-м в связи со снежными заносами, там пройти нельзя. Нужно снабжать население, англичане ушли, продовольствия уже нету. Ну, горючего тоже нету, и всего остального нету, но всего остальное как бы предвидели экономию. Теперь еще проблема начинается с продовольствием. Миллер бросает клич по Европе, значит, дайте продовольствие. Послы что-то делают, не поступило ничего вообще.
Дорогие радиослушатели, ну что ж, мы подошли к темным временам. Мне хотелось бы, чтобы вы почувствовали, как это будет больно, быть в эмиграции после того, как твой звездный час, как бы это правильно выразиться, не сработал. И, наверное, правильно будет в таком случае по настроению, чтобы в эфире прозвучал романс «Пара гнедых» в исполнении знаменитого певца Козина.
Пара гнедых запоряженных зарею, тощих, голодных и грустных на вид, тихо плететесь вы мелкой рысцою и возбуждаете смех у иных. Были когда-то и вы рысаками, и кучеров вы имели лихих, ваша хозяйка составила с вами пара гнедых, пара гнедых.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о генерале Евгении Карловиче Миллере, одном из героев белого движения. Ну что же, белые войска находятся на грани катастрофы. Через некоторое время они начнут стремительно оставлять рубежи. Что делает Миллер?
Миллер пытается всеми силами вдохнуть в войска какую-то уверенность, говорит, что давайте держаться, мы будем сражаться, мы что-то сделаем. И уезжает в эмиграцию.
Как-то стоит, пожалуй, объяснить нашим уважаемым радиослушателям, вот как это сочетается.
Это плохо сочетается. Дело все в том, что Миллер совершенно неожиданно уехал вместе примерно с 600-800 человек. Он эвакуировался на двух кораблях, на ледоколе и на яхте, из Архангельска. Вот, и он эвакуировался, причем не в Мурманск, а в Норвегию. И вот эвакуация была проведена именно стремительно, никакой эвакуации армии обеспечено не было.
И мало того, сама эта эвакуация была под вопросом, потому что красные их преследовали.
Да, на другом ледоколе.
Был даже небольшой морской бой, но удалось эвакуировать сливки белого дела на севере, да. Это так. Но не очень понятно, какой приказ он отдал своим войскам, уплывая.
Ну, там была ситуация, конечно, такая, что на тот момент, когда он покинул Архангельск, что войска находились в состоянии полубунта.
А это какой момент, когда это было?
Это февраль 2020 года. Вот, причем посыпалось все, начиная с января. Красные потянули дополнительные войска, закрыли фронт. А в это время, значит, там целая серия вещей произошла. Значит, с одной стороны, начались брожения в войсках, связанные в том числе с нехваткой продовольствия и боеприпасов. Одновременно начали совершенно оголтелую кампанию земское правительство, которое состояло из эсеров в Архангельске, которые просто начали, собрали земский съезд и потребовали себе всю полноту власти. Ну, как обычно, так сказать, начали.
Ну, когда все сыплется, да. Возникает надежда, уж как-нибудь с большевиками мы поладим, лишь бы не Миллер.
Да. И, соответственно, а большевики в своей пропаганде в ответ начали вести пропаганду, а мы, говорит, с удовольствием с эсерами-то поговорим. Ну, в общем, Миллер оказался в безвыходной ситуации, однако обвинение в бегстве со стороны ряда монархистов в его сторону было.
То есть это вопрос сложный. С одной стороны, красные уже подходили к Архангельску.
Да, конечно.
И фронт посыпался. С другой стороны, о том, чтобы вытащить тысячи и тысячи людей, в том числе белых офицеров, которых ждала расстрельная статья, он не особенно позаботился, может быть, он и не хотел предавать собственные войска, но вот этот финальный час белой борьбы в его судьбе окрашен в тона нераспорядительности.
Но, тем не менее, Миллер заявил офицерам, что он сделает все, чтобы обеспечить их семьи, и, оказавшись в Норвегии, он сделал все возможное, чтобы как можно лучше наладить житье русской эмиграции, которая туда попала, военной. Ну, потому что там потом из Мурманска туда бежали там люди.
Ушло довольно мало народа, небольшая часть пробилась через территорию Финляндии.
Да, через Финляндию. Ну, он, в общем, пытался сделать. Он не сразу уехал из Норвегии там в Париж. Он пытался сделать. Честно, благородно пытался загладить вину. Как получилось? Но, в общем, со стороны эмиграции, со стороны руководства белой эмиграции, к нему претензий, в общем, не было. Он занимал очень высокие посты. Он был начальником штаба у Врангеля, когда вел переговоры с великим князем Николаем Николаевичем и прочими. Он всегда устраивал союзников. Он всегда устраивал покровителей белого движения. Англичан, французов, англичан. Он всегда их всех устраивал. И именно поэтому, в конце концов, он и оказался на посту старшего заместителя председателя РОВСа, Российского общевоинского союза.
Ну, а скажем нашим уважаемым радиослушателям, что это организация тех военных сил, белых армий, которые, находясь за рубежом, все еще планировали вступить в вооруженную борьбу с революционной властью в России. И это было довольно много всего, и в вооруженную борьбу реально вступали, ну, хотя бы секретные операции на территории России проводили.
Да, и как раз Миллер оказался замом при Кутепове, генерале Кутепове, который как раз и проводил вот эту внутреннюю линию РОВСа и настаивал на активизации борьбы с Советской Россией. За что и был в 30-м году при попытке похищения убит агентами ОГПУ.
Страшная смерть, долгое время даже не было понятно, вывезли его, не вывезли, но он не покинул территорию Франции, где находился при командовании РОВСом и был там уничтожен.
Да. И в 30-м году Миллер автоматически, как старший заместитель, стал председателем РОВСа.
Еще один звездный час, но при организации, которая уже мало что может.
Вопрос, почему он не устраивал в РОВСе Советскую Россию? Потому что в общем и целом Миллер РОВС, внутреннюю линию он просто уничтожил фактически.
То есть там секретная операция в Советской России он прекратил.
Они сами прекратились как бы сами с собой.
Ну, да, дело в том, что...
Если их не поддерживать, они прекратятся.
Дело в том, что Миллер прежде всего, и Кутепов, мне кажется, говорил, что работа военных против... ОГПУшников против представителей спецслужб плоха тем, что спецслужбы знают свое дело, а военные нет, они будут без конца податься на провокации и гибнуть ни за что.
То есть он, как всегда, остался честным, он, как всегда, остался, политическим фактически деятелем, то есть таким честным военным, который не политик, но который занимается контактами с политикой, цель которого – обеспечить... Какое-то существование РОВСа?
Ну, он был опасен по двум причинам. Первое, потому что все-таки 1000 людей у него под командой. И второе, знаете, он просто роскошная цель. Уничтожив Миллера, можно сильно повыситься в чинах.
С одной стороны, и, как говорили, была такая высказанная версия, но версия не подтвержденная, потому что, ну а как это знать, что у советских спецслужб была идея продвинуть на пост начальника РОВСа генерала Скоблина.
А тот по целому ряду свидетельств имел контакты с советами.
Да, непосредственно. И вот 22 сентября 1937 года Миллер поехал на некую встречу и пропал. И оказалось, что он оставил конверт, на котором написано было «Вскрыть случай моей пропажи». И там было написано, что он поехал на встречу, которую организовал генерал Скоблин. И генерал Скоблин начали ловить, и он пропал. Потом французский суд признал, что это генерал Скоблин был, организовал. Значит, это было сделано похищение органами НКВД генерала Миллера. Его схватили, посадили в машину и увезли, и на пароходе «Мария Ульянова» вывезли в Советский Союз, где он оказался на Лубянке и содержался там под именем Иванов Петр Васильевич. Содержался он там довольно долго, и расстрелян был только 11 мая 1939 года. Что надо отметить? Миллера долго держали на Лубянке, он не сказал ничего.
Остался порядочным человеком до конца.
Да. Он просил, там, у него обращался с просьбой там, дать ему возможность там, читать Библию, значит, посетить церковь и так далее, но ничего, что могло бы нанести урон РОВСу, он не сказал. Он как вот был порядочным человеком всю жизнь, он и остался. И вот в этом как раз, мне и кажется, в то самое, вот почему он фигура, олицетворяющая трагедию белого дела.
Здесь поподробнее.
Он честный до конца, он действовал всегда так, как считал нужным и как, свыше, но он всегда был очень непоследователен. Он всегда не мог выдержать вот ту самую линию, крепкую линию, которая могла бы к чему-то привести. И вот в этом трагедия белого дела. То нужно считаться с союзниками, то нужно считаться с эсерами, то нужно считаться с народными социалистами, то нужно не быть монархистом, то нужно быть чуть ли не полубольшевиком, то нужно быть таким, то нужно быть сяким, и хочется быть всем. И вот в результате и остается только одно – остаться быть честным.
Ну что ж, Миллер остался честным до конца, светлая ему память. действительно порядочный человек от начала и до конца. Очень хороший, судя по всему, военный. Звезд неба не хватал, но когда ему давали возможность добиться на фронтах Первой мировой и гражданской войн успеха, он добивался успеха. И вместе с тем, это же все-таки человек, которого страна готовила для того, чтобы он, условно говоря, функционировал в условиях мира и войны, но не в условиях социального катаклизма. Социальный катаклизм требовал железной воли.
И он требовал других людей.
Наверное. Миллер был очень хорош для своего времени, для своего места, но, наверное, место генерал-губернатора Северной области, Северного фронта была предназначена для человека, в котором металла побольше.
Да, я с вами полностью согласен.
Это касается и других полководцев Белой армии. Опять же, никто не хочет здесь сказать о них нечто скверное. Что они умели, они все сделали. Некоторые из них погибли за свое белое дело, как, например, тот же Кутепов. Страшная его смерть до сих пор выглядит как какое-то ужасающее преступление. Как закончил свою жизнь Колчак и так далее, и так далее, и так далее. Но в нынешней ситуации можно только смотреть и учиться. Социальный катаклизм требует в людях металла. Тогда они удержат порядок. И это великий урок в судьбе отличного генерала и честного человека Евгения Карловича Миллера. Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Позвольте мне от вашего имени поблагодарить Константина Залесского. И мне остается сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».